Добрый вечер. Сегодня суббота, День Господень. Вы знаете, параллельно со мной, одновременно во всем мире, тысячи людей передают Божью весть. Они рассказывают о том, что им Господь открыл. Они рассказывают свои опыты, они делятся своими познаниями. И мы сегодня тоже будем рассказывать то, что Бог мне открыл за это время. Но я скажу, если взять такой большой океан, вот большой вот этот, ну, наш земной, ну, который покрывает всю землю, то моя проповедь — это вот как капелька в этом океане. То есть мы коснемся той темы, вечной темы, которая будет всю вечность раскрываться, и вот так и будет. То есть мы будем все больше и больше и больше познавать. Это тема — любовь. И моя проповедь сегодня будет о той любви. О той любви. И скажите, мы много слышим проповедей, мы много слышим всевозможных истин, которые нам открываются. Вот когда в последний раз мы слышали проповедь о любви? О той самой любви, которая, в принципе, нам больше всего сейчас нужна. И не только сейчас, всегда, но в последнее время она абсолютно нам нужна. Или как еще сказать? Давайте я вот сейчас приведу маленькую иллюстрацию, которая может, в принципе, даже и не подойти по смыслу к тому, что я начал говорить, но в конце мы вспомним эту иллюстрацию. Вот я был тут в магазине, купил паштет, называется деликатесы. Паштет, ну, чтобы намазывать на хлеб. И знаете, я даже одну банку вот пришел и сразу съел. Я вам сейчас Ну, вот слушайте, я не скажу в каком магазине, но я сейчас вам объясню, какая она на вкус. Вкус изумительный. То есть, да, и вы попробуйте понять, вы вот подсказывают специфически, и вы попробуйте понять, вот насколько вкусна эта вещь. Как вы думаете, сколько мне времени надо, чтобы вы так примерно поняли, какой на вкус этот паштет будет? Сколько часов? Да, вот говорят... Говорят, надо попробовать. Да, я даже и не пытаюсь. Я могу прочитать состав этого паштета. Я могу объяснить, что вот какие-то отдельные травы, они особым образом придают такой привкус, вот, который напоминает что-то, что мы уже знаем, но в принципе логично, да, чтобы понять, какой на вкус, надо взять и попробовать. Попробовать. Вот. Хорошо. Это была иллюстрация. Мы к ней вернемся. Помните, я уже говорил о любви. И сегодня я как бы хочу продолжить эту тему. Если чего-то повторится из предыдущей темы, вы уж меня извините, это такая тема, она переплетается. Невозможно вот сегодня одно сказали, завтра третье. Оно одно из другого выходит. Но у меня вопрос ко всем вам. Кто из вас просил вот этой самой любви? Хорошо. Это, можете не отвечать. Можете не отвечать мне, ответьте себе. Ответьте себе, ответьте честно. Кто из вас просил этой любви? И следующий вопрос. Кто из вас получил эту любовь? И вот мы сегодня будем об этом говорить. Это очень важно, потому что мы у Бога много просим. Очень много.
Я просила любовь всегда и получила ее.
Да. Я всегда просила. А знаете, а просить об одном лишь надо. Вы согласны? О той любви, о которой мы сегодня будем говорить. И почему надо просить у Бога? Вообще, что такое любовь? Что такое любовь? Любовь, вот о которой мы сегодня говорим. Вот может быть такая проблема. Вполне возможно, что мы просим у Бога не той любви. Знаете, Он нам дает то, что мы просим. То, что мы имеем в виду. Вы согласны с этим? Если я прошу любовь, Он приготовил ее для меня. Но знаете, любовь отличается от любви. Вот этот мир, они даже на майках пишут «Я, розовое сердечко, тебя». Вот ты понимай, как хочешь, что это такое. Так вот этот мир, он облег вот это Божье, совершенное, бесконечное, в розовое сердечко. Это что-то такое розовенькое, приятненькое, которое можно увидеть, потрогать. И, естественно, мы всерьез не воспринимаем подобные надписи. Мы понимаем, что это что-то такое мирское, чужое. Но то, что дает Бог, Он дает великое, недоступное, чего мы не знаем. Я рассказываю не просто вот какую-то очередную теорию, я рассказываю то, что я сам переживаю в своей жизни. Я даже вот так хочу сразу предупредить, что моих человеческих слов не хватит, чтобы передать то, что я получил от Бога, то, что я пытаюсь сейчас передать вам. Так что вы, пожалуйста, слушайте сердцем. То есть не умом, не пытайтесь понять умом то, о чем сегодня будет идти речь. Вы этого не поймете. Слушайте сердцем. Потому что сердце, оно открывается, и когда Дух Святой туда что-то записывает, оно открывается для его влияния. И почему надо обращаться к Богу об этом? То есть потому что Он есть Бог любви. Давайте откроем второе послание к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам, 13 глава. Я вот когда готовился к этой теме, вот мне этот стих попался, и мне захотелось его прочитать. 13 страница, 228. 13 глава и 11 стих. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны. И Бог любви и мира будет с вами. Вот мне этот стих понравился, потому что тут наш Бог, Он назван не просто вот Бог там, а Бог любви. Бог, который имеет эту любовь и который дает эту любовь. Вот у любви такое свойство, у Божьей любви такое свойство, что когда мы начинаем веровать Богу, она частично наполняет наши сердца, она в какой-то мере меняет нас. Но полнота любви, ну, я не хочу сказать, что это вот так и есть, потому что у каждого, да, свой путь к этой вечной любви. Но я понимаю так, что полноту любви надо выпросить у Бога, надо просить. Потому что, как знаете, апостол Иаков писал, это послание от Иакова, 4 глава, 2 стих. Он писал: «Не получаете, потому что не просите». Вы согласны, что этот закон, он действует во многих случаях, когда мы что-то просим или не просим у Бога? Бог дает нам спасение. Даже спасение, то надо просить. Мы не можем прийти, вот Бог, я пришел, все, я... Мы выпрашиваем у Него каждый день, чего-то просим. Дай нам силы, дай нам мудрости, дай нам мужество. Мы просим, просим и просим и просим. Почему мы просим? Потому что это условие. А просить любви, это мы просим дать нам этой любви, которая является частью Его заповеди. Он уже заповедал, Он уже ее приготовил для нас. Нам только надо выпросить, а потом взять и пользоваться. К примеру, я прошу любви, да, потом встал и забыл, о чем просил. Получу ли я эту любовь? Нет. Но когда я прошу, Бог дает. А какой любви надо просить? Той любви, что все переносит. Помните, как в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, есть такое свойство. Любовь, что все переносит. Что переносит? Переносит все испытания, все трудности, все радости, все переносит. И той самой любви, которая радуется первое спасению во Христе, моему личному спасению во Христе, а второе, она радуется чужому счастью. Бог хочет нам дать эту любовь. Он послал своего Сына, чтобы тот первое показал эту любовь в своей жизни. Второе, чтобы он научил нас получать эту любовь, научил нас выпрашивать эту любовь. И третье, чтобы он сделал это возможным через свою смерть, через ту жертву, которую он принес за нас. И вот знаете, если так разобраться, Бог хочет дать нам свою любовь больше, чем мы ее хотим получить. Как вы думаете, это правильное заявление? Бог хочет дать любовь больше, чем мы ее хотим получить. Как ни странно, но мы порою не хотим. Или мы хотим какую-то такую маленькую любовь, вот такую. Да, чтобы ее можно вот в карман было положить. Ну, я образно говорю. Ну, чтобы она вот так, войдя, вот заняла кусочек моего сердца, что вот когда надо, я бы мог ей пользоваться. Когда мне надо. А знаете, любовь, она выше. Выше вообще нашего понимания. Это вот то великое недоступное, чего мы не знаем. С нею не рождаются. С нею... Она не сходит просто вот так, вот свалилась, и все, и человек вдруг понял, что он любит, и... Нет. Она подобна маленькому семени. Помните, Иисус сказал, чему подобен Царство Небесное? Оно подобно зерну горчичному, оно такое маленькое. Когда я прошу Бога, Господь, дай мне любви, я вот честно скажу, я ничего не чувствую в моем сердце. Вот в тот момент... Но я верю, что это произошло. Я просил, я молился об этом. Я поверил, что это произошло в моей жизни. И потом я попросил Бога, чтобы Он мне учил меня пользоваться этим даром, этой любовью. И я верю, что это стало происходить в моей жизни. Как? То есть первое, он стал наводить порядок в моем сознании. Он стал мне показывать, что любовь, она прощает. Она легко прощает. Когда любишь, ты готов простить любого, потому что первое, ты осознаешь то, что ты тоже прощен. И прощены такие страшные грехи. Ужас. Если вот просто если в них оставаться, это самое ужасное состояние. Я думаю, каждый из вас ощутил силу Божьего прощения, осознал, что ему прощены все грехи, все долги. А если взять, плата за грех – смерть. То есть нас ждала смерть, причем вечная смерть. И Бог простил. Так, и Он дал понять, что прощать легко, потому что... Ну, я вот поделюсь своим опытом. В какой-то момент моей жизни, христианской жизни, я пришел к такому пониманию, что в моей жизни вот эти были люди, прошлые обидчики, там, которые вот причинили мне боль, физическую боль, ну, какое-то вот такое вот недоброе отношение ко мне, что я где-то в сердце их ненавижу. И вот когда я их вспоминал, я вот закипал внутри. И Дух Святой мне подсказал, что вот эта твоя реакция на воспоминания об этих людях неправильная. Я что мне делать? Прости их. И я что сделал? Я просто вот когда в очередной раз, когда в очередной раз я вспомнил этого человека, который вот меня где-то когда-то обидел, я просто сказал, я прощаю его ради Иисуса. И я почувствовал, вот прямо почувствовал, вот как какое-то облегчение, вот как будто с меня что-то такое тяжелое свалилось, и все, его нету больше. И тут до меня дошло, что оказывается, я должен всех простить. И в очень короткое время, я не помню, ну несколько дней, может, это заняло, Дух Святой напомнил мне всех моих вот этих обидчиков, а как напоминал? Я вспоминал о ком-то, у меня закипала кровь, и тут же мне, как воспоминание, что если я раньше даже не препятствовал, я покипел, потом пошел, забыл и дальше живу, да? А тут сразу такое вот, прости его. Я говорю, прощаю, Господь. И знаете, самое первое было вот первый раз сказать, вот прощаю, потому что это такая была вот нанесена травма, такая вот, вот тяжело было вот отпустить от себя вот, вот этот несправедливость, вот надо было как-то придумать наказание этому человеку. Но я сказал, прощаю. А потом дальше легче и легче. А сейчас это настолько происходит автоматически, что уже даже не представляешь, а как жить, не прощая вот кого-то. Кто бы ни был, что бы ни было. Следующее, наши мысли. Когда любишь, не мыслишь злого. Бог не хочет, чтобы мы имели злые мысли. Он не хочет, чтобы мы носили в себе эти мысли, чтобы вообще эти мысли развивались в нашем сознании. Сатана имеет способность вкладывать в наше сознание мысли. Помните, когда Анания и Сапфира согрешили, Петр сказал, почему ты позволил сатане вложить мысль солгать Святому Духу. Да? И мысли — это что-то, что мы не можем контролировать в нашей жизни, ну, их приход. Вы заметили, они каким-то образом появляются. Но Бог дает нам способность анализировать, что попало к нам в голову. Потому что от Бога тоже приходят мысли. И ангелы, которые посланы охранять нас, они тоже имеют такую власть вкладывать нам нужные, правильные мысли. И вот распознать, злая эта мысль или не злая, можно только в свете любви. Потому что когда любишь, любовь, она противится всему злому, всякой злой мысли. Она противится тому, чтобы отвечать злом на зло, отвечать на обиду каким-то вот справедливым таким действием. Нет, она все переносит. Она все переносит. И помните, Иисус сказал в Нагорной проповеди, это 6 глава Евангелия от Матфея, 22 стих, «Светильник для тела есть око». Если око твое будет светло, то и все тело будет светло. Он говорит вот об этом духовном оке. И когда получаешь любовь от Бога, она становится как бы фундаментом во взаимоотношениях с людьми. Она становится тем основанием, на котором мы строим свое дальнейшее общение с человеком. Но я говорю конкретно про себя. То есть я как бы вывожу эту формулу для всех нас, но я понял в своей жизни то, что вот когда я начинаю общаться с человеком, кто бы это ни был, это брат или сестра по вере, или это просто человек, не знающий Бога, я когда принимаю решение любить его, я прошу, Господь, дай мне любви к этому человеку. Я знаю, что Бог отвечает на эту просьбу, на эту молитву, и Он наделяет меня этой любовью. И тогда я уже общаюсь с этим человеком, я помню о своем решении любить его и относиться к нему так, как к тому, которого я люблю. И вот что интересно происходит, то, что ты когда любишь человека, ты в нем видишь вот этим светлым оком. Ты не видишь вот эти недостатки его, там, скажем, грехи даже, или грубость, проявляемую по отношению к тебе, или его жестокость. Ты пытаешься увидеть в нем не то, кто он есть, а то, каким он будет, если он обратится ко Христу. Как Бог ему поможет, как Бог его очистит. И ты видишь в нем то хорошее, положительное, что он все-таки имеет, несмотря на то, что вот он не такой. Конечно, хорошо, когда этот человек уже отдал свое сердце Иисусу. Вот я скажу честно, вот мне вас легко любить, потому что я вижу в ваших сердцах, в ваших жизнях ответ на эту любовь. Потому что вы отдали свои сердца Иисусу, и вы, в принципе, понимаете, почему я к вам так отношусь. Но интересно то, что не все понимают Божью любовь. Многие ее видят, да, но они не понимают, что этому человеку от меня надо. Он как-то странно ко мне относится. Почему? Потому что, да, наш мир настолько уже извратил понятие о любви, что ее просто нету. Помните в пророчестве Иисуса о последнем времени есть такая фраза, это Матфея 24 глава, Евангелие от Матфея. «И по мере умножения беззакония во многих охладеет любовь». Ну, охладеет, то есть ее не станет. Не станет. И когда ты получаешь любовь, то твое сознание меняется, твой взгляд меняется. Ты видишь человека другими глазами. Я говорю это не как какую-то теорию, я рассказываю то, что я переживаю. Я вижу вас другими глазами. Я вижу ближних другими глазами. Вы можете мне не верить. Не надо мне верить. Вы попробуйте. Попробуйте сами. Вы увидите, что та любовь, которая наделяет Бог, она превосходит. Я не скажу, что я стал совершенным в любви. Я стремлюсь к этому, я учусь, я каждый день учусь. Я прошу, чтобы Господь развивал во мне этот дар, чтобы Он учил меня и дальше, и больше. Я вижу, как это все проявляется. Как это все проявляется. Естественно, как любовь, она несет в себя многие преимущества. Это вот как милосердие, которое не знает границ. Когда сердце готовое к жертве, к тому, чтобы служить, к тому, чтобы думать о нуждах ближних, думать о их счастье. И это становится настолько нормой жизни, что ты не представляешь, как без этого можно жить. Вы знаете, возникает еще такая проблема. Вот я один, а людей много. Людей, которые нуждаются в моей любви, много. И знаете, я не имею вот такого мудрости или ведения, как вот всем им вот подарить, вот открыть эту любовь. Потому что нужно контакт, нужно общение. Вот, например, я прошел мимо прохожего на улице. Я не могу сказать, что я его люблю. Это был прохожий, который мне не интересен, потому что вот он, ну знаете как, да, но есть люди, с которыми ты имеешь непосредственный контакт, с какими ты имеешь постоянный или продолжительный контакт. Вот тут-то, Господь и хочет тебя, вот в этих маленьких мелочах. Если кто-то из вас не заметил в моем отношении к вам что-то, вот что, о чем сейчас идет речь, не пугайтесь. Просто, видать, наш контакт был не таким большим, но я верю, что Господь благословит всякое общение, потому что этот дар дается не для того, чтобы где-то прятался, а для того, чтобы он подобно городу на вершине горы, подобно свече зажженной, светил. Бог дает это для того, чтобы это было свидетельством этому миру. И вот как мы заметили, любовь – это дар все-таки дан для взаимоотношений с ближними. Первое – свои по вере. Второе – люди, не знающие Бога, которые еще в этих взаимоотношениях, потому что это условие развития любви. Но второе, конечно, любовь к Богу, которая проявляется в послушании. Но Иоанн писал, что как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата твоего, которого видишь? Я для себя принял такое решение. Господь, ты знаешь, я люблю тебя. Да, и ты знаешь, насколько моя любовь. Но вот, да, я хочу, чтобы эта любовь к тебе проявлялась в моем отношении к моим ближним. В первую очередь, в моей семье. Да. Пришлось многие вещи пересмотреть, от многих вещей отказаться. И, знаете, самое интересное, что вот эти недостатки, которые имеют люди, ну, кто-то даже имеет такой дар видеть недостатки, видеть грехи людей. Я скажу, это плохой дар. Это плохой дар, это дар не от Бога. То есть он, придя в какое-то вот общество, он сразу видит, что здесь не так. Я сам когда-то был таким человеком, я страдал от этого. Я думал, почему у меня так мало друзей, почему меня избегают. Я же всем желаю добра, я помогаю им стать хорошими. Но я не думал о их счастье. Да, я пытался воспитать тех, я пытался выполнить работу Божию. Потом Бог мне открыл это. И что я заметил, что самое страшное в общении, в христианском или в мирском, это клевета. Это то, что Бог называет нарушением шестой заповеди. Давайте откроем книгу Левит. Я помню, как-то мы даже проповедь говорили о сплетнях, помните? И мы там этот стих читали. А потом я вот хочу извиниться, что я прочитал половину стиха. Хотя вторая часть, Левит, 19 глава, откроем книгу, страница 127. А вообще весь этот стих целиком говорит об одном и том же. Я размышляю, 19 глава, сейчас 16 стих. Я размышляю об этом, я пришел к удивительным открытиям. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Я прочитал только первую половину. «Не ходи переносчиком». Но этот стих целый. «И не восставай на жизнь ближнего твоего». Знаете, клевета – это такое свойство, это такое зло, которое наносит вред, причем неисправимый вред репутации человека, которое убивает то доброе мнение о человеке, которое могло бы создаться, если бы не было вот таких дополнительных, как это выразится, объяснений свойств души этого человека. Ну, я думаю, вы знаете, что такое клевета, да? Да, это даже может быть правдой, но моей правдой. Вот почему это самый страшный грех? Помните, как назван сатана? Что он клеветник, занимающийся этим день и ночь на братьев своих. Да? Низвержен с неба клеветник, это книга Откровения пишет, 12 глава. Если хотите, можем прочитать. Он... А вот задумайтесь, восстание на небе, благодаря чему имело такой колоссальный успех? Что все ангелы были очарованы вот этой клеветой. Ну, околдованы. Не очарованы в смысле восхищены, околдованы этой клеветой. Все. Но когда пришлось делать выбор, когда Бог открылся, какой Он есть, когда думающие ангелы, да, все-таки приняли сторону Бога, несмотря на все увещевания сатаны. И если взять сатана, оно же и переводится как, или как клеветник, да. Вот. А, да, дьявол, это вот как в переводе с этого языка, с греческого, это как клеветник переводится. И посмотрите, это были святые существа, чьи характеры не были запятнаны грехом. Но однажды, услышав эту клевету, они изменили свое отношение к Богу. Посмотрите, произошел необратимый процесс в мышлении. И уже вот у третьей этих существ потом вот были верные ангелы, которые сразу заняли позицию Бога, но также были те, для которых нужно было, чтобы этот план дальше продолжился. И когда на кресте был распят Спаситель, когда Он умер той самой вечной смертью, которые должны умереть мы, когда он был безжалостно убит, тогда с сатаны была сорвана маска, и тогда вся вселенная увидела, к чему приводит это восстание. А посмотрите, с чего оно началось? С клеветы. Как оно продолжается? Клевета. И вот посмотрите, о чем мы любим говорить больше всего. Если мы говорим о людях, подумайте, что мы о них говорим. Есть два вида говорить о людях. Вот, например, можно сказать, знаете, брат Виктор, он обладает таким чудесным даром приводить людей ко Христу. Он когда говорит, ну, я скажу, вот, скажем, брат Петя, да, возьмем, вот брат Петр, чтобы никого тут не стеснять, брат Петр. Он так чудесно говорит об Иисусе, он так раскрывает красоту, характер. Это вообще удивительный человек. Это его сердце просто переполняется любовью. А как он любит говорить? Скажите, это хорошие разговоры о человеке? Да, хорошие. Они создают ему репутацию. Иоанн Креститель, он был предтечей Иисуса, он приготовил людей благодаря хорошей репутации о Христе, он приготовил народ к пришествию Христа. Этим занимаемся и мы готовим этот мир ко второму пришествию Христа. Так что есть разница говорить о людях, только вопрос, как говорить. Или другой вопрос. Вот этот брат Петр, он когда выйдет на сцену, да, вот он как несмазанное телега. Ну, я грубо говорю. Ну, просто, чтобы вы поняли разницу. Или знаете, он говорит-то одно, а в сердце-то своем, вы посмотрите там, о, что я о нем слышал. Просто такие незначительные слова, совершенно другой дух. Все. Для нас этот человек потерял авторитет. И, возможно, навсегда. Так вот, любовь, она не будет говорить плохого ни о ком. Даже о враге, даже о том, кто этого заслужит, даже о сатане. Посмотрите, я не в том, что сатана хорошая, а просто есть вещи, которые превышают наши полномочия, когда мы перестаем объективно оценивать что-то и начинаем судить, начинаем выносить приговор, начинаем клеветать того, мы говорим правду о человеке, но свою правду. Так любовь этого не делает. Это очень важно понять. Даже рассказывают такую притчу, что один человек любил ругать своего духовного наставника, и он всем вот нес это злое, так сказать, повествование. А потом в какой-то момент до него дошло, что он делает плохо, грех, и он пришел, извинился к нему и говорит, как я могу исправить вот свою ошибку. Он говорит, я тебе покажу, возьми подушку с перьями и пойди вот по городу, раскидай эти перья. Он пошел, сделал, приходит, Говорит, все учитель сделал, вот что дальше. Он говорит, теперь иди собери. Он говорит, это невозможно. Учитель говорит, вот так же невозможно и вернуть то влияние, которое ты против меня посеял. Поэтому, пожалуйста, просите любви, чтобы эта любовь спасла вас от этого греха. Он такой незаметный, он так приходит, но он делает такие великие разрушения, которые невозможно восстановить никогда. И Бог называет, не восставай на жизнь ближнего своего, он называет это убийством, духовным убийством, духов. Естественно, когда уже напрямую к человеку кто-то злится и ругается, Христос ясно сказал, что написано «не убивай», а я говорю вам, всякий гневающийся на брата или говорящий ему то-то, то-то, человек-убийца, он нарушает эту заповедь. Он открыл дух закона. Хорошо, давайте дальше пойдем. Когда любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Не бойтесь того, что вашу любовь не заметят. Бог ее дает лично каждому. Первое. Для внутренних перемен. Для моего внутреннего созидания, моего духовного человека. Оно проявится. Но не все заметят. Я вот изучал послание о свойствах любви, 13 глава, 1 послание Коринфянам. Я вот заметил, там написано, ну давайте откроем. Мы не будем читать все, но вкратце заметим, что там говорится не о каких-то видимых проявлениях, да, они видимы в нашем отношении к людям, к ближним, к человечеству, но 13 глава, ну, с 4 стиха, где перечисляются свойства любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Ну и так далее. Вот посмотрите на эти же стихи потом дома, когда придете. Вот скажите, можно вот то, что здесь перечисляется, увидеть? Вот можно ли вот увидеть независть? Да? Ну как? Как ее увидеть? Можно ли увидеть непревозношение? Можно ли увидеть негордость? Да невозможно это увидеть. Никто не увидит это. Вы увидите в своем внутреннем человеке, вы увидите, потому что вы поймете, что Дух Святой открывает. Вот сейчас ты имеешь любовь. Посмотри теперь вот на эту ситуацию, вот на этого человека, вот на эту поступок, теперь глазами любви. И порой человек приходит в ужас, что я делаю. Или Бог ставит в такую ситуацию, что открываются вот все эти низменные чувства, свойства, пороки человека, что он, Господи, это же не любовь, это что-то вот плохое. Тогда Господь начинает исправлять. Человек кается, осознает, Господь дает силу, оставляет этот грех, и в результате любовь развивается. И причем она развивается там, где тяжело, там, где нету для нее никакой, казалось бы, условий. Она невидима тем людям, которые со стороны наблюдают за вами. Тем более, вот сейчас я скажу проповедь, и вы меня под лупой начнете рассматривать. Да не увидите вы то, что в моем сердце. Но если мы будем делать какие-то совместные дела, у нас будет какое-то что-то, контакт какой-то, Господь обязательно покажет. Обязательно покажет. То есть не просто вот смотри, вот, оно проявится, потому что он учит меня жить небесной жизнью, а небесная жизнь, она проявляется во всех моих делах, во всех моих словах, во всех моих мыслях. Но мысли может читать только Бог. В принципе, оттуда и все начинается. как написано, каковы мысли в душе его, таков и он. А мысли в сердце его, таков и он. И поэтому не переживайте, что когда вы получили, ее вдруг никто не замечает. И не пытайтесь ее демонстрировать, потому что она, подобно вот этому светильнику, она будет сиять негасимым светом. Ее ничто не погасит, ее ничто не умолит, ее ничто не затушит. Мне нравится в книге «Песни песней» такие высказывания о любви. Я вот, когда готовился, вот мне бы хотелось зачитать. Давайте откроем книгу «Песни песней». Она идет после «Екклесиаста». Да. Так, «Песни песней». И вот я хотел бы 6 глава, 10 стих, я не хочу всю главу читать, а последнее такое как бы, не весь стих читать, 6 глава, 10 стих, вот такое грозное, так, ну ладно, хорошо. «Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Ну вообще здесь, если так в духовном перевести, идет повествование о церкви, да, ну, есть и смысл. И вот такое грозное, как полки со знаменами, вот, вы видели когда-нибудь, полки вот идут, такие вот знамена, и вот грозное. А что такое знамена, вы задумывались когда-то над полками? Кто из вас служил в армии? Там, ну, там есть такое понятие знамя полка, то есть оно в уставе даже на первом месте стоит, что это такая вещь, которую надо хранить, что если оно пропадет, все, полк расформируют, командира судят, сажают в тюрьму, и вообще этого полка больше не существует. Я не знаю, почему вот столько внимания уделяется этому знамени, но самое интересное, оно действует вот в военном. Так вот, мы тоже имеем знамена. Мы грозные, как церковь, но вот у нас есть знамена. И вот эта же книга, давайте откроем вторую главу. Что такое знамя, которое доверено нам, что делает нас грозными? Вторая глава и четвертый стих. «Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». Любовь. Самое интересное, мы становимся грозными для этого мира, когда мы имеем любовь, ту самую, о которой мы сегодня ведем речь. Это самое мощное оружие, которое вообще, против которого не может устоять никто и ничто, которое включает в себя все другие виды оружия, которые даны, или виды защиты, которые нам даны в этой духовной войне. И давайте еще откроем 8 главу этой же книги. Из 6 стиха прочитаем 6 и 7 стих. Здесь речь идет о любви. «Положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь. Люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, любви, стрелы огненные, она пламень весьма сильная. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Видите, автор этого послания, он понимал, что та любовь, Божья любовь, ее не затушишь. Нету такой реки, которая бы потушила этот огонь, который светит другим. А Христос сказал, и пусть огонь вас светит. Что это за огонь? Это наша любовь, которая начинается вот с такого маленького семечки. а потом вырастает в огромное дерево, под которым укрываются все птицы небесные. О чем он говорил? О горчичном земле. Посмотрите, любовь способна укрыть под своими ветвями всех отягощенных, обремененных, да, нуждающихся в поддержке, в утешении. Да, способна. Это происходит автоматически. Человек не выставляет это на показ, он живет этим. И самое интересное, все знают, что вот там у этого человека он может получить поддержку, потому что тот принимает его таким, как он есть, не осудит, то, что он любит. Любит. И не нужно говорить об этой любви. Я вам делюсь своим опытом, я как бы вот об этих паштетах, да, я пытаюсь вам рассказать, что вы пока не попробуете, вы не поймете вкуса этого продукта, но когда вы вкусите, вы поймете вообще, о чем вообще сегодня шла речь. Я знаю, что это тяжелая проповедь, первое, ее тяжело высказать, а второе, еще тяжелее ее понять. Потому что понять умом, это можно вот как об этом паштете говорить очень-очень долго. Я еще могу 10 часов говорить, что происходит и вообще, что такое любовь, и вообще, как она открывается. Но я предлагаю вам, попробуйте сами, попробуйте. Сделайте этот шаг. Вот попросите у Бога, не у меня, что Андрей, давай вот еще вот с этой стороны. Нет, у Бога. И тогда вы увидите, что этот огонь будет сиять неугасимым светом. Его всякий будет видеть, и там, где он светит, там царит любовь и дружба. У меня был такой опыт, когда я пытался поделиться, ну вот, размышлениями о любви, о том, как она проявляется в жизни человека, то стоял рядом один молодой человек, он отсидел в тюрьме, потом покаялся, и вот он, ну, начал вот этот путь с Богом, и он, слушая меня, он сказал такую интересную фразу: «А если тебе зажмут руки в тиски?» Тиски. И тебе будет очень больно. Будешь ли ты любить? Знаете, я знал, что ему ответить на этот вопрос, но я не стал ему ничего не отвечать. А потом я размышлял. Я вот хочу дать вам, что подобного рода вопросы вы услышите. Услышите. Я скажу вам, не пугайтесь, потому что и не надо пытаться ответить на подобные вопросы каким-то вот, что как вы себя поведете. Первое, во всех этих вопросах отсутствует Бог. Да. То есть этот вопрос говорит, вот Бога нет, и что ты будешь делать, вот если Бога нет вот, в твоей жизни, и тебе вот так-то поступит. И второе, всегда найдутся люди, которые будут под влиянием сатаны пытаться чего-то испортить. Вот эту атмосферу, вот это. Всегда найдутся люди, которые будут задавать такие глупейшие вопросы, на которые даже не надо отвечать. Но их цель одна – разрушить то влияние, которое оказывает разговор на эту тему. Не пугайтесь. И не спешите отвечать всем и каждому. Помните, первый закон – Бог есть. Он ваш Отец. Ваша жизнь в Его руке. И все, что Он допускает, все происходит по Его воле. Потом я сразу скажу, что я не пытался осудить этого человека или как-то вступить с ним в дискуссию. Я просто промолчал. Потом мне предоставилась необходимость посидеть рядом с ним, поговорить, обнять его, как брата. Не о том, я не пытался даже рассказать, что бы я делал в таком случае. Я вообще на другую тему. И знаете, он открылся, вот как он увидел во мне вот друга, вот как человека, который вот, которому он дорог, что вот он не безразличен, он почувствовал вот это прикосновение дружбы. И знаете, он совершенно по-другому себя уже вел по отношению ко мне. Он, да, он открывался, вот как цветок, когда солнце светит. Вот он жил в таком мире, где вот эта грубость, жестокость, вот это все насилие было нормой. А тут кто-то к нему проявляет дружбу. И мне приятно было наблюдать за тем, как его сердце меняется, открывается, как он, вот, он пытается к чему-то хорошему стремиться, какие-то вот такие планы уже начинает планировать под влиянием вот этой маленькой любви, вот этого маленького влияния, которое было ему оказано. И я говорю вам, не пугайтесь подобных вопросов и не пытайтесь ответить на все эти вопросы. Но есть такое одно. Если я прошу любви, но не замечаю ее проявление в своей жизни, значит, я ее не получил. Значит, я о ней чего-то слышал, значит, я о ней чего-то читал, или где-то понаслышке там, или вот даже сегодня, вот я там. Любовь, она проявляется. Бог ее дает не для того, чтобы она где-то там лежала, так, на всякий случай, а для того, чтобы она действовала. Действовала. Я вам обещаю, когда вы будете просить вот той вечной большой любви, которая начинается здесь, развивается здесь, в нас, в нашей жизни, и в вечности она не заканчивается, она начинает, она становится еще больше и сильнее, и шире, и выше. И вы получите. Вы получите эту любовь, потому что это дар Божий. Дар, который Он приготовил всем своим детям. Потому что это Его заповедь. Любите друг друга. Это то, что Он больше всего хочет нам дать. Помните, когда Иисус говорил, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, отворят. И потом Он добавил, ибо всякий просящий получает. А потом Он говорил, если вы будете просить, если вы, будучи злы, да, и вот приходит сын и просит вас хлеба, вы дадите ему камень? Нет, вы дадите ему хлеб. Потому что он ваш сын. Если попросите у него рыбу, даст ли он вам змею? Нет, он даст вам рыбу. Так и Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у него. Что такое Дух Святой? Плод же Духа, первое что стоит? Любовь. Плод же Духа. Дух Святой, приходя в нашу жизнь, это Он дает дар любви, Он открывает в него мир, радость, долготерпение. Он приносит с собой все те качества, которые необходимы нам для служения Богу. Но любовь, она имеет такое свойство, она как растворитель. Она помогает вот все остальные свойства, вот эти несовершенно, растворять и делать их совершенными в свете любви. Я понятно выразился? То есть вот в этом океане любви любое наше качество, нашего характера становится правильным, потому что оно растворено в Божьей любви, потому что оно имеет правильное основание, автор которого и вообще родоначальник Христос. Ну, конечно, нам нужно также и знание о Боге. Я не хочу, да, в отрыве от этих знаний делать свою проповедь, но я говорю то, что я знаю, что вы уже знаете Бога, знаете Его волю, знаете заповеди, которые необходимо соблюдать. Знание о Боге и знание о Боге вместе с той любовью, которую Он дает, они помогают. Любовь помогает правильно применять эти знания. Почему были проблемы у фарисеев? Они пытались исполнить закон, в котором не было любви, в котором был долг, обязанность. То есть была вера в Бога, в существование, но вера без любви, к чему она привела? К фанатизму. Ну, можно еще много говорить, но я хочу рассказать такую притчу. О царстве, в котором жили люди, которые не умели ходить, но они ползали. Ползали. И это было самым удобным средством передвижения. И вдруг нашелся кто-то, кто стал изучать науку о более возвышенной жизни. И он понял, что можно ходить. И он попробовал, встал на ноги и пошел. О, он так обрадовался, говорит, а так еще удобнее перемещаться. Пойду-ка расскажу своим собратьям. Пришел и говорит, приполз к ним. И говорит, братья, я научился ходить. Они, да ты что, да это невозможно. Смотрите. Встал, пошел. Он говорит, теперь я буду всегда так ходить. Они говорят, ух ты, а у нас получится? Получится. Я вам расскажу как. Сначала сядьте на пол, потом встаньте на ноги, а потом идите. Они попробовали, радостные такие, действует. Он говорит, пошли другим расскажем. Они посовещались, говорят, да, другим надо рассказать, поползли, другим расскажем. Я бы не хотел, чтобы вот эта проповедь заканчивалась на моем личном опыте. Я бы хотел от вас услышать одно слово. Действует. Действует. Пусть этот паштет станет вашим достоянием, личным достоянием, когда вы сами для себя его вскроете, попробуйте, и мне не надо уже будет тратить время для того, чтобы объяснить, что это такое. Оно действует. Я это точно знаю. Потому что автор этого послания – Бог. И давайте закончим нашу сегодняшнюю встречу прослушиванием одной песни, которая очень подходит к этой теме.
Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово, недостатков не замечаешь, не сквернишь других клеветою. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают, та любовь, что зажглась однажды негасимым светом сияет, и огонь ее ярко светит, и о нем говорить не нужно, его всякий и так заметит, там, где он, там любовь и дружба. Если я ее проявлений в своей жизни не замечаю, значит, я любви не имею, о ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно — любви. Просите у Бога, ну а Он поможет нам в нуждах. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно — любви. Просите у Бога.